эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Консультант без зарплаты. В Грузии разгорается новый скандал, связанный с тем, что российский бизнесмен Давид Хидашели занимал пост советника в Минобороны страны. Россия отбивается от диверсантов, Европа настаивает на консолидации в вопросе безоговорочной поддержки Украины. Главный скандал недели в Абхазии – публикация ноты российского МИДа по поводу соглашения о госдаче Пицунда. Власти сосредоточились на поисках человека, сделавшего документ достоянием общественности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. В Одессе в результате ракетных ударов в пятницу погибли, по последним данным, 14 человек. Среди них фельдшер и сотрудник Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Украины. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Сообщается о 46 раненых, среди них тоже спасателя. Ранее сообщалось о 8 погибших. В Одессе 16 марта объявлен траур уже во второй раз за последний месяц. Утверждается, что российские военные нанесли повторный удар по тому же месту через некоторое время после первого удара утром в пятницу, когда на место приехали сотрудники оперативных служб и спасатели. По какому именно объекту наносились удары, не сообщается. Украинские власти сообщают о пострадавших жилых домах и промышленных предприятиях. Российские провоенные блогеры утверждают, что речь шла о расположении украинских военных. Комментариев российского Минобороны пока не было. Предположительно, удары были нанесены баллистическими ракетами. В России продолжается голосование на выборах президента. Оно началось 15 марта и завершится основным днем выборов в воскресенье 17 марта. Выборы проходят на фоне войны в Украине. Действующий президент Владимир Путин баллотируется на пятый срок. Кандидатов, выступавших против войны, власти не зарегистрировали. Сообщается о случаях, когда в избирательные урны вылили зеленку и подобное красящее вещество. Их зафиксировало уже около 10. Один из них произошел в Москве, где избирательница вылила в урну зеленку. Женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, сообщает столичная СК. Аналогичные случаи произошли в Воронежской области, в Ростовской области, Волгоградской области, Новосибирске, Карачаево-Черкесии. Подобный инцидент произошел и в Симферополе, в аннексированном Крыму. ЦИК призвал усилить охрану урн. Глава комиссии Элла Памфилова заявила, что в действиях задержанных есть элементы терроризма, поскольку они якобы направляются из-за рубежа, имеется в виду Украина. Издание «База» публикует видео, на котором женщина поджигает будку для голосования. Она задержана. Утверждается, что это произошло на участке в московском районе Марьино. Возбуждено уголовное дело. Инцидент с поджогом произошел и в Когалыме Тюменской области. В Петербурге, как пишет Фонтанка, была задержана 21-летняя местная жительница после того, как она бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где открыты два избирательных участка. Она была задержана и заявила, что получила задание от некоего украинского телеграм-канала, ей якобы обещали заплатить. В ЦИК заявили, что все эти случаи не окажут влияния на итоги выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили принял участие в состоявшейся в Баку 9-й трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии. На итоговой пресс-конференции главный дипломат страны заявил, Грузия выступает за обеспечение мира в регионе и готова внести свой вклад в этот процесс. Мы обсудили широкий спектр вопросов трехстороннего сотрудничества и добились конкретных ощутимых результатов. Как вы знаете, у Грузии Грузии, стратегическое партнерство и образцовые отношения как с Азербайджаном, так и с Турцией. Эти две страны являются крупнейшими торговыми партнерами Грузии. Нас связывает сотрудничество в политике, торговле, экономике, обороне, культуре, транспорте, энергетике, современных технологиях, туризме и других сферах. Конец цитаты. Дарчиашвили также подчеркнул, что надеется на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов при этом призвал международное сообщество сподвигнуть Армению к миру. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия не смог собраться в этот раз на запланированную заранее сессию. На ней должны были рассмотреть поправки в закон о выборах и бюджете, однако сессию отменили из-за отсутствия кворума. По данным САПы, депутаты просили в том числе рассмотреть на сессии вопрос лишения российского гражданства трех парламентариев. Сегодня в парламенте не было спикера Алана Алборова. Он находится в качестве международного наблюдателя на выборах президента России. Планировалось, что сессию проведет вице-спикер Петр Гасиев, но он отказался рассматривать вопрос о лишении гражданства, сославшись на отсутствие полномочий от председателя. По данным САПа, был в парламенте сегодня юго-осетинский лидер Алан Гаглоев. По предварительной информации, сессию перенесли на следующую неделю. Как сообщалось ранее, парламентариям трижды не удалось собраться на внеочередные сессии по вопросам гражданства депутатов. Дважды их отменяли из-за отсутствия кворума, в третий раз из-за отсутствия Гаглоева. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап отменил приказ министра просвещения Инала Габля о проведении письменного экзамена по математике. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кабмина. Сообщается, что решение принято после консультации со специалистами в сфере общего и высшего образования с учетом мнения, изложенного в обращении к премьер-министру Абхазии, которое подписало более 150 представителей профильной педагогической общественности республики. Приказ министра предусматривал проведение письменного экзамена по учебной дисциплине математика, алгебра и геометрия в 9 классе и математика, алгебра и начало анализа геометрия в 11 классе. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Деятельность известного российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Хидашели в очередной раз оказалась в центре скандала. СМИ распространили информацию, что Хидашели на протяжении 4 лет занимал должность советника министра обороны. В оппозиции требуют расследования возможных фактов доступа гражданина России к секретной документации оборонного ведомства. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня в полдень телеканал «Товари Архи» распространил копию документа, согласно которому проживающий в России бизнесмен Давид Хидашели занимал должность советника министра обороны с ежемесячным окладом в 1000 лари. В Минобороне оперативно отреагировали на информацию, подтвердив, что Хидашели действительно был советником сначала во время пребывания Ираклия Гарибашвили на посту министра обороны, а позднее, после назначения Гарибашвили главой Кабмина, уже под начальством министра Джуаншера Бурчуладзе.
По поводу распространенной в СМИ информации о работе Давида Хидашели советником министра в Минобороны уточняем. С 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Минобороны.
Говорится в письменном сообщении, распространенном ведомством. Ираклий Гарибашвили занимал пост министра обороны с сентября 19 по 22 февраля 2021 года. После него эту должность занимал Джуаншер Бурчуладзе, который в феврале нынешнего года был отправлен в отставку вслед за премьером Гарибашвили. Сегодня он заявил СМИ, что Хидашели консультировал его по важным вопросам.
Мы занимались делом Давид Гареджи, и Давид тоже был подключен к этому вопросу. И в связи с этим делом мы спрашивали его, когда была надобность. Я не думаю, что сегодня он там оформлен.
Сказал Бурчуладзе. Позже информацию подтвердил сам Хидашели. По его словам, он занимался вопросами демаркации границы с Азербайджаном и ни разу не получал оплаты за консультации. Напомним, имя Хидашели связано с так называемым делом картографом. В 2020 году расследование было начато на основании карт, полученных им в России. По оценке неправительственных организаций народного защитника, дело имело уникальную политическую подоплеку во время парламентских выборов 2020 года. По словам самого Давида Хидашели, карты попросил добыть лично Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта». А неделю назад Хидашели был в центре другого скандала, когда грузинские СМИ опубликовали его беседу с вице-спикером парламента Грузии Гией Вольским по поводу перспективы конфедерации Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Во время встречи в кафе рядом с парламентом речь шла о налаживании прямых связей с абхазским руководством, о необходимости восстановления абхазского участка железной дороги и о бизнес-планах с осетинскими и абхазскими предпринимателями. В оппозиции считают, что есть основания для проведения расследования правоохранительными органами. Непонятно, зачем было оформлять Минобороны гражданина России ради устных консультаций и в чей карман ушли выписываемые на его имя десятки тысяч лари. Депутат партии Лела Саломе Самадашвили настаивает, что против тех, кто назначил Хидашели советником министра, должно быть возбуждено уголовное дело.
Неясно, на основании чего с ним был заключен контракт, имел ли он доступ к документации Минобороны, участвовал ли в переговорах, и, наконец, на основании паспорта какого государства его оформили на работу. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, на должность советника нельзя назначать гражданина вражеского государства. В связи с чем возникает вопрос, прошел ли он проверку в службе безопасности. На эти вопросы придется отвечать, если не нынешней, то будущей власти. Я обратилась с депутатским запросом в ведомство и очень надеюсь получить информацию в оговоренные сроки.
Заявила депутат. Со своей стороны, правящие грузинской мечты не увидели ничего зазорного в деятельности Хидашели на должности советника.
Люди старшего поколения сохранили прежние связи с Россией. У них есть определенный круг знакомств в этой стране. Сейчас вы хотите, чтобы человек не дышал из-за страха перед вами? Давид Хидашели не представляет никакой угрозы стране. Напротив, его информация была бесценна.
Заявил депутат Бека Одишария журналистам. С аналогичным заявлением выступил депутат Давид Матикашвили и другие представители партии власти. В оппозиционном нацдвижении призвали общественность не концентрироваться на этом эпизоде и зафиксировать свой протест на выборах.
В условиях правления Иванишвили назначение пророссийских чиновников, будь то открыто или тайно, конечно, неудивительно. Однако мы не должны зацикливаться на какой-то одной позиции, поскольку важно добиться фундаментальных изменений только через выборы.
Заявила Тина Букучава, комментарий которой опубликован пресс-службой партии. Напомним, по информации различных источников, в прошлом Давид Хидашели занимал пост вице-президента, находящийся под санкциями США российской АФК-система, половина которой принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Последний не раз называл другом лидера грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В первый день выборов президента России ее территория вновь подверглась обстрелам, а отряды диверсантов, судя по всему, по-прежнему действуют на территории Белгородской и Курской областей. Москва пытается представить ситуацию как отчаянную попытку Украины сместить информационный акцент с неудовлетворительной для Киева ситуации на фронте и дестабилизировать ситуацию в России в дни выборов. Европа тем временем все громче говорит о необходимости решить вопрос предоставления военной помощи Украине. Владимир Унанян с подробностями.
Россия и Украина обмениваются трансграничными ударами. Согласно последним данным, в результате ракетной атаки в Одессе погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек получили ранения. В Киеве заявили, что по городу били искандерами. Неспокойно и в России. В последнее время украинские беспилотники все чаще прорывают противовоздушную оборону. Горят нефтехранилища и другие объекты, в том числе и в глубине российской территории. Тяжелее всего приходится приграничным районам. В первый день голосования на выборах президента новым обстрелом подвергся Белгород. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что из Грайворонского городского округа, где в течение последних дней шли боевые действия, эвакуированы около 400 человек. Москва утверждает, что в этом районе военные отражают попытку прорыва через границу диверсионных групп со стороны Украины. В Кремле связывают это с выборами.
Честно говоря, оставил это нашим силовикам. Это все-таки их прерогатива давать оценку вот этим вылазкам. Но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию, это однозначно.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Киеве со своей стороны призывают жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться, не дожидаясь распоряжений местных властей. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диверсионные группы превратили два приграничных региона России в зоны активных боевых действий. Несмотря на уверения российского Минобороны в том, что попытка прорыва через границу была сорвана, участвующие в прорыве бойцы Легиона Свободы России заявляют, что отряды по-прежнему находятся на российской территории. Примечательно, что если раньше в Москве называли боевые действия непосредственно на российской территории «красной линией», то сейчас президент страны Владимир Путин не видит в этом ничего необычного. В своем предвыборном интервью одному из главных российских пропагандистов Дмитрию Киселеву Путин не исключил попыток захвата приграничных территорий.
Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу воли заявления граждан. Первое. Второе – это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье, если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе. Ну, мы вам вернем это, а вы нам вернете это.
В Европе со своей стороны активизацию боевых действий связывают с тем, что именно в ближайшие месяцы будет решаться исход войны. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что в таких условиях решение вопроса о выделении Украине необходимой помощи не может ждать.
Что бы ни было сделано, это должно быть сделано быстро. Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США. Мы должны ускориться. Мы должны увеличить нашу поддержку, чтобы делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наш промышленный и оборонный потенциал.
О необходимости выражения твердой политической воли говорит и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Считает, что промедление дает России шанс переломить ситуацию на поле боя.
Союзники по НАТО не обеспечивают Украину достаточным количеством боеприпасов, и это имеет последствия на поле боя каждый день. Тот факт, что русские могут превосходить украинцев в вооружении каждый день, конечно, является огромной проблемой и одной из причин, почему россиянам удалось добиться некоторых успехов на поле боя за последние недели и месяцы. И поэтому союзникам срочно необходимо принять решения, необходимые для активизации действий и предоставления Украине большего количества боеприпасов. Конечно, у нас есть возможности, у нас есть экономика, чтобы обеспечить Украину тем, что ей нужно. Это вопрос политической воли, чтобы принять решение и расставить приоритеты в поддержке Украины.
С тем, что Вашингтон и Брюссель должны действовать более решительно, согласен и президент Франции. Издание Le Monde отмечает резкую трансформацию Эммануэля Макрона из политика, который в начале войны призывал к решению, которое не унизит Россию, в лидера, не исключающего даже отправку европейских войск в Украину, чтобы ни в коем случае случае не допустить победы Владимира Путина в развязанной им войне.
Два года назад мы сказали, что никогда не отправим танки. Мы отправили. Два года назад мы сказали, что никогда не пошлем ракеты средней дальности. Мы это сделали. Мы сказали, что никогда не будем отправлять самолеты. Этот процесс идет. Мы ввели слишком много ограничений, если можно так сказать, в наш словарный запас. Мы не находимся в состоянии эскалации. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Но мы должны четко понимать, мы не должны позволить России победить. Мы не должны быть слабыми, и поэтому должны здраво смотреть на ситуацию. И мы должны с решимостью, волей и отвагой говорить о том, что мы готовы использовать все средства для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила. Потому что если Россия победит, жизнь французов изменится, и в Европе больше не будет безопасности.
Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe.
Пока же Европа и США медлят, Россия вводит в бой оперативные и тактические резервы. Американский институт изучения войны считает, что таким образом Москва пытается сохранить темп атак и, возможно, сделать его еще более интенсивным. Эксперты предполагают, что значительная часть этих резервов предназначалась для развития успеха в случае предполагаемого прорыва российской армии, которого до сих пор не произошло. И в этом смысле российское наступление похоже на осеннюю попытку Украины прорвать оборонительные линии противника, когда в бой также пошли резервные подразделения. Однако риск российского прорыва в долгосрочной перспективе может возрасти в случае, если Украина и дальше не будет своевременно получать военную помощь от стран Запада. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему российских выборов. На днях глава общества защиты интернета Михаил Климарев предположил, что перед президентскими выборами в России возможна блокировка Telegram и YouTube из-за акции «Полдень против Путина». Идея этой акции состоит в том, чтобы в воскресенье 17 марта прийти на избирательные участки ровно в полдень, проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, и таким образом выразить свой протест. А при чем здесь YouTube и Telegram? С Михаилом Климаревым беседовала Марьяна Тарачешникова.
Это гипотеза, которая либо подтвердится, либо опровергнется. Ближайшее буквально осталось там несколько дней. Я вижу на самом деле такую подготовку именно к, грубо говоря, изоляции интернета. И это она прям заметная, там много всяких разных флажков, как бы выстроены этих. За последние полгода, например, три раза включались так называемый режим антимессенджер. Напомню, это когда блокируются просто все мессенджеры, какие как бы есть популярные у населения. Это WhatsApp, это Telegram, это Viber и еще там какие-то. Это происходило осенью, когда были еврейские погромы в Дагестане. Это было вот уже зимой в Башкирии, в Уфе, когда там были митинги, и было это в Якутии. За последний месяц было, по крайней мере, две аварии с Рунетом, которые все заметили, они были заметны. Первая авария – это когда внезапно перестали быть доступны домены в зоне .ru, ну, российские домены .ru и .rf. Это объяснилось тем, что там что-то мутили с так называемыми сертификатами DNSSEC. Он нужен там для того, чтобы операторы между собой общались, пользователи про них ничего не знают. Но если эта штука ломается, перестает быть доступ. Ну, то есть эти домены в зоне .ru перестали быть валидными. Объяснение КЦ, координационного центра домена .ру, ну, тот, кто обеспечивает их работоспособность, их было ну, настолько путанное, да, что ну, мне даже стыдно это как бы говорить, что мне объясняли какой-то коллизией. Какие-то цифры называли довольно-таки странные, там типа 1 на миллиард случаев, вот он выпал именно на них. Короче, была такая вещь. Потом недавно совершенно падал тоже интернет на полтора часа. Вначале переставил работать точно так же по старой схеме, но это по всей России было. По старой схеме Telegram, YouTube, потом посыпались другие сервисы. В общем, вот такие вот как бы звоночки, они к этому идут. Следующий звоночек с 4 марта перестали появляться так называемые выгрузки. Это вот эти реестр запрещенных ресурсов, их Роскомнадзор регулярно публиковал на своем сервере, и там операторы связи, там тоже по специальной электронной цифровой подписи, заходили на эти сервера и забирали себе эти списки для того, чтобы блокировать их на своем оборудовании. Возможно, в общем-то, на самом деле объяснение довольно логичное. что теперь в этих выгрузках нет никакой необходимости. Теперь они охватили, они, это имею в виду вот этот РКН, ГРЧЦ и Центр мониторинга управления сетями связи, они охватили все 100% операторов связи вот этой своей системой ТСПУ. Технические средства противодействия угрозам, ну, на самом деле, такие вот оборудования для блокировки DPI, Deep Packet Inspection. Очень много терминов, я понимаю, что это сейчас запутывает всех наших слушателей, но на самом деле это работает следующим образом. Ну, грубо говоря, есть люди, которые забивают базу данных. В нее записывают, ну, табличка такая огромная, в нее записывают все ресурсы, которые в России запрещены. Операторы связи заходят, берут эти ресурсы и применяют на своем оборудовании. Ну, то есть, грубо говоря, блокируют. Вот. Поскольку операторов много было, это, можно сказать, это был, что этот реестр был публичный. Поскольку у них появилось вот это оборудование, необходимость в публичности вот этого реестра отпала. То есть они теперь просто блокируют, могут блокировать не без выгрузок, не обращаясь ни к каким операторам связи, а управляя вот этими своими железками ТСПУ. То есть у них вот этот реестр, они просто применяют его, грубо говоря, и он начинает работать. И вот с 4 марта перестали эти выгрузки появляться, следовательно, ну, блокировки продолжаются. То есть там есть ресурсы какие-то, да, которые перестают вдруг внезапно работать, но теперь мы просто об этом не знаем, они стали непрозрачны. И это тоже важная составляющая. Ну и очень много сообщений, то тут что-то отваливается, там что-то отваливается. В нашей службе техподдержки на связи довольно много таких сообщений. Ну, собственно, она для этого создавалась. Пишите туда, если у вас что-то не работает. Мы это все учитываем, это анализируем. При этом там нет такой задачи, у них не стоит задача там типа вообще везде там 100%. Да? У них задача, чтобы там, не знаю, у 80% это перестает работать, этого уже будет достаточно. 80% россиян просто ничего не узнают. Ну, как бы, что происходит, и не смогут это узнать технически. Я думаю, что это, скорее всего, будет вот такая разовая акция, то есть они попробуют, как это будет работать. Там довольно удачненько все получается, потому что это воскресенье, это не так сильно отразится на бизнесе, с одной стороны. С другой стороны, ну, там что-то можно будет откатить до понедельника успеть, это как раз удобненько так получается, с одной стороны. С другой стороны, ну, именно на это время и надо, собственно, прекратить, на остальное это не надо. А именно вот на это время, чтобы люди просто, ну, там, не могли с друг дружкой связаться, не могли друг дружке сообщить правду, не могли посмотреть это что-то из независимых источников.
Рассказывал глава Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Эхо Кавказа.
В завершение программы, в завершение темы российских выборов о сегодняшнем голосовании в Пражском консульстве Российской Федерации рассказывает живущий в Чехии политолог Иван Преображенский.
Я нахожусь в Праге. В Праге, в принципе, голосование не будет проводиться 17 марта. Оно проходит только одно 15 марта. Больше нигде, правда, эту схему не использовали, но это тоже схема, которая позволяет решить проблему с явкой в 12 часов. Кроме этого, очевидно, что это могут быть проверки документов на входе в избирательный участок, что, в принципе, не вполне законно, но проводилось и раньше. Но их же можно устроить массированно и на подступах к избирательным участкам в крупных городах. Соответственно, можно выставить людей с видеокамерами в этот момент. Все прекрасно знают, можно это дополнительно разогнать несколькими подобными прецедентами. Вот буквально прямо сейчас, там 15 марта, например, когда людей задерживают через так называемый глаз Бога, то есть через определение лица, через видеорегистраторы, которые есть у сотрудников репрессивных органов. Соответственно, если это сейчас быстро разогнать, люди будут бояться, что их точно так же задержат на входе в избирательные участки и 17 марта. Задерживать ведь никто не запрещает и на избирательных участках. Избиратели не пользуются никаким иммунитетом на самом деле перед репрессивными органами. Вы пришли с экстремистскими намерениями, вы пытаетесь сорвать выборы. Нет, вы пытаетесь помешать гражданам изъявить их волю, что называется. Соответственно, здесь мотивация не нужна, потому что сами выборы противозаконные и действия полиции будут такими же противозаконными, никого это не смущает. Здесь надо понимать, что вы участвуете в флеш-мобе, ни в каких не выборах, на грани допустимого в условиях полицейского тоталитарного государства. Вы рискуете, но в принципе ваш риск по сравнению с попыткой развернуть плакат на центральной площади очень невелик. Тем не менее он есть, и власти будут стараться сделать все, чтобы минимизировать эту картинку. Соответственно, их самая главная на самом деле цель – это именно минимизировать картинку, задержать тех, кто снимает. Вот попытки съемки на подходе к избирательным участкам, на избирательном участке, Это будет пересекаться очень жестко, скорее всего, и силовым методом. Они недаром так изменили законодательство, что никакой съемки даже представители медиа на избирательных участках вести не могут без согласия, собственно, избирательных комиссий. Это было изменено просто постепенно в рамках изменения избирательного законодательства. И те, кто сейчас попытаются это сделать, с неожиданностью для себя убедятся в том, что это действие незаконное. А журналисты не могут быть, например, наблюдателями теперь на избирательных участках, что раньше допускалось. Соответственно, раньше можно было раздать журналистам удостоверение наблюдателей, это давало им некий иммунитет, и они пытались каким-то образом фиксировать нарушения. Плюс профессиональные наблюдатели, которые сейчас, как мы знаем, в основном сидят за решеткой, если не уехали из Российской Федерации. От них тоже избавились. Соответственно, для того, чтобы акция «Полдень против Путина» сработала, ее надо суметь показать. И вот против этого власти как раз в первую очередь и будут бороться, отнюдь не против самой акции. Она может пройти как угодно. Вы можете хоть весь бюллетень списать матерными лозунгами против Путина, его спокойно выкинут на помойку, а ваш голос посчитают за Путина. Здесь никакой проблемы у властей нет.
Рассказывал живущий в Чехии политолог Иван Преображенский.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный скандал недели в Абхазии. Публикация ноты российского МИДа по поводу ратифицированного парламентом самопровозглашенной республики соглашения по госдаче Пицунда. Власти сосредоточились на поисках человека, сделавшего документ достоянием общественности, и явно не хотят давать объяснений. Об этом и других событиях недели в обзоре Изиды Чания, который опубликовала абхазская «Нужная газета».
Всю неделю Абхазия готовилась к выборам президента России. Президент Бжания с этой целью посетил Абхазский государственный университет, где призвал студентов проголосовать за действующего президента России. Армяне Абхазии провели отчетный съезд, на котором призвали своих соотечественников принять участие в выборах президента России. Во всех районах Абхазии открыты избирательные участки по выборам президента России. Голосование пройдет 17 марта. Тем временем в Сухуми в медиа-центре МИД прошла то ли пресс-конференция, то ли круглый стол. Спикерами, на котором выступили секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр иностранных дел Инала Ардзинба, член общественной палаты Сократ Джанджолия и другие, в том числе и бывшие министры иностранных дел. Здесь тоже говорили о стратегическом партнере, о Владимире Путине и об НПО. Я не считаю, что их надо изгнать, но их деятельность не должна распространяться на нашу политическую жизнь, не должна мешать нашему поступательному развитию вперед. Такое мнение выразил Джинджолия по поводу обсуждаемого в обществе законопроекта об иностранных агентах. Но основной темой как данной пресс-конференции, так и вообще недели, без сомнения, стала нота МИД России, поступившая в МИД Абхазии более месяца назад. Этот документ тщательно скрывали от общественности. Министр иностранных дел Инал Ардзинба игнорировал требования о придании ноты публичности и даже откровенно обманывал депутатов, заявляя, что нота не поступала в МИД, в то время как ее содержание было уже всем известно. В среду 13 марта протест российского МИД опубликовали негосударственные СМИ, после чего опровергать существующую реальность стало бессмысленно. В ноте идет речь о ратифицированном абхазским парламентом ночью 27 декабря соглашении по госдаче в Пицунда и противоречиях с законом о международных договорах. Все, что интересовало участников пресс-конференции, откуда и как документ, отправленный по дипломатическим каналам, мог стать достоянием общественности. «Кто и зачем это использует?» – спрашивал Сергей Шамба. Министр Инал Ардзинба поддержал секретаря Совета безопасности Шамба и спросил, может ли выйти этот человек и сказать, что меня зовут так-то и так-то, я первоисточник публикации. Мне просто интересно, кто это сделал, – сказал Ардзинба. «К сожалению, я не была приглашена на МИДовское мероприятие и пришлось признаваться в своих грехах в социальной сети, в телеграм-канале «Нужная газета», где и была выложена эта эта нота. Но раз уж опять привелся случай, то отвлекусь немного и напомню министру об ревне в глазу. Не так давно сотрудники МИД умудрились выложить финансовые документы граждан Абхазии, нарушив банковскую тайну. Насколько это соответствует дипломатическому этикету и соблюдению законов страны сотрудниками внешнеполитического ведомства, уверенно объяснять никому не надо. Но вернемся на мероприятие. Свое осуждение министр худо-бедно объяснил. Это ведь нота Российской Федерации, сказал он. А вот почему власти скрывали эту ноту, он даже не попытался объяснить. Хотя несложно предположить, что причина в том, что тогда бы пришлось отвечать за обман народа, длившийся почти 2 года. Лоббисты соглашения утверждали, что российская сторона намерена использовать объект сугубо для государственных целей, и речи о последующей передаче объекта не идет. И вот, в ноте российская сторона выражает несогласие с невозможностью передать объект третьим лицам. Вообще-то, после такой грандиозной лжи на высшем уровне, надо не вызывать на ковер первоисточник публикации, а подавать в отставку. Но это где-то в параллельной вселенной. А у нас власть может врать о ратификации железнодорожного кредита, подсовывая стратегическому партнеру липовые документы, голословно обвинять своих оппонентов в отравлении, которого не было, чтобы победить на выборах, подписывать международные документы втайне от общественности и раздавать государственную собственность в обмен на какие-то личные выгоды. Выкладывать финансовые документы граждан Абхазии, незаконно полученные в частных банках, в социальной сети и так далее. Поэтому это даже не об этике и морали. Это о преступлениях против народа и государства. Это об имидже страны, о политическом банкротстве и нелегитимности нашей нынешней власти. В общем, все, что говорилось на этом мероприятии, было неубедительно. И по тону спикеров очевидно, что где-то глубоко в душе они прекрасно понимают степень своей ответственности и банально пытаются уйти от нее, отыскивая стрелочников. Теперь наш МИД, и это звучит весьма комично в этой несмешной ситуации, создает комиссию, которая подготовит ответ МИД России на ноту от 8 февраля. Интересно, а если бы ноту не слили в соцсеть, МИД не стал бы отвечать на нее? Единственное, что утешает, что спикер парламента Лаша Ашупа после встречи руководства парламента с президентом заверил общественность, что никаких изменений в закон о международных договорах Абхазия вносить не будет. Слабое утешение, но теперь уже хоть шерсти клок. К другим новостям. Учителя и методисты обратились на этой неделе к правительству Абхазии с требованием отменить очередной приказ министра просвещения Габлия, который за 2 месяца до окончания учебного года ввел новые правила сдачи экзаменов по математике в 9 и 11 классах. Учителя выразили недоумение решением, принятым без обсуждения в педагогическом сообществе и неадаптированным к существующим реалиям, и попросили премьер-министра Анквап в очередной раз отменить приказ министра просвещения. Надо сказать, что министр просвещения Инал Габлия, у которого не было никакого опыта работы в системе образования до назначения на должность, периодически фонтанирует приказами, которые отменяет правительство. Похоже, что этот сын московского друга президента Бжани запомнится Абхазии только отмененными приказами. Анклав не заставил себя ждать. 15 марта приказ Габлия был отменен. Сам Бжания на этой неделе занимался бизнес-проектами российских олигархов и провел совещание по вопросам реконструкции и строительства Сухумского аэропорта, переданного сыну Нургалиева. Премьер-министр на этой неделе не был отмечен никакой деятельностью в публичном пространстве, если не считать отмены приказа министра просвещения. А вот министр финансов на сессии парламента 14 марта сообщил, что российско-абхазское соглашение по софинансированию зарплат госслужащим находится под угрозой. И несмотря на грандиозные экономические успехи, руководство Абхазии намерено обратиться к правительству России с просьбой о пролонгации данного соглашения. Говоря простым языком, будут просить Россию, чтобы она продолжила оплачивать труды абхазских чиновников и государственных служащих. А еще министр финансов остановился на вопросах прозрачности расходов и признал, что здесь есть проблема. И есть большой риск потерять средства из собственного бюджета. Есть случаи неправомерного, необоснованного использования этих средств, сказал Делба. Уполномоченный по правам человека Анаски Шмари отчиталась перед парламентом о проделанной работе. Она остановилась на фактах незаконного задержания граждан Абхазии при переходе государственной границы, на вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, на условиях содержания заключенных в тюрьмах и так далее. Факты насилия со стороны правоохранителей, ставшие причиной смерти Карбая в Гальском районе, и Тарба, решение суда, оправдавшего всех подозреваемых, не нашли свое отражение в докладе уполномоченного по правам человека. Абхазские экологи на этой неделе нашли объяснение массовой гибели чонги. Они утверждают, что причина гибели – водоплавающих птичий грипп. В сообщении говорится, что данное заболевание представляет опасность для человека. После такого сообщения должно было последовать хоть какое-то предупреждение или действие, направленное на сбор и утилизацию погибших водоплавающих. Но ничего такого не произошло. Между тем, общественные активисты собирают заболевших птиц и пытаются спасти их кустарными методами. А гибель дельфинов экологи объясняют травмами, полученными в результате незаконной деятельности по лову рыбы. Дельфины попадают в сети и погибают, утверждают они, и обещают провести прокурорскую проверку по факту использования незаконных способов лова рыбы.
Это был обзор событий недели, опубликованный на сайте «Нужной газеты» ее редактором Изидой Чани.
Эхо Кавказа.
Что общего у Папы Римского, Дональда Трампа и Звиада Гамсахурдия? Их объединяет весьма странная концепция завершения войны, говорит тбилисский блогер Тенгиз Аблотия, рассуждая о звучащих на Западе призывах перестать давать Украине оружие.
В последнее время в определенной части западных элит появилась в высшей степени странная концепция завершения войны в Украине. Не будем давать Киеву оружие, ему будет нечем воевать и война закончится. Только не путайте это с не менее распространенными разговорами о возможности заморозки конфликта или достижения какого-либо согласия между воюющими сторонами о фиксации определенной линии разделения. Условная заморозка предусматривает, что обе стороны с равными военными возможностями в состоянии паритета и стратегического тупика вынужденно принимают решения, которые не нравятся никому, но деваться некуда. Иначе говоря, Украине следует поставлять как можно больше оружия, чтобы она смогла убедить Путина в бесполезности дальнейших атак и наступательных действий. Это вполне логичное и легитимное намерение. То, что предлагают Папа Римский, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Роберт Фицо, огромное количество полезных идиотов-общественников вроде Роджера Уотерса, целая армия купленных клиентов Путина, в особенности в европейских правых партиях, совсем другое. Они предлагают нечто новое, немыслимое и невероятное. Давайте перестанем одной из сторон давать оружие и помогать деньгами. В результате она утратит способность сопротивляться, и на этом война закончится. Папа, Трамп, Орбан, Фицо, Уотерс не уточняют, а что, собственно, имеется в виду под прекращением войны. Если российский триколор над Киевом, то да, ваш план просто идеален. И ни на что другое он не годится, потому что за сотни лет мировой истории, среди тысяч войн различной интенсивности, вы не найдете ни одного случая, когда отсутствие оружия у одной стороны вызывало непреодолимое стремление к миру у другой. Взрослые, наделенные властью мужи, решающие судьбы мира, не понимают простейшей истины, которую вам с закрытыми глазами объяснит любой школьник. Показывая гопнику слабость, вы не вызовете в нем желание мириться. Напротив, вы будете подстегивать его к дальнейшей агрессии. Но, предположим, произошло чудо, Путин плюнул на ваши предложения и пошел дальше, в направлении Киева. Благо, никто ему не мешает. У Украины закончилось оружие, ВСУ воюет, как говорил Кулеба, лопатами. Что делать дальше? Но прежде чем идти дальше, мне вдруг неожиданно вспомнился эпизод из недавней истории Грузии. В 1993 году, когда абхазская сторона перешла в генеральное наступление на Сухуми, свергнутый президент Гамсахурдия вдруг прибыл в Зугдиди, чем фактически нанес удар в спину обороняющейся грузинской армии. Логика его была простая. Вот я сейчас помогу абхазам захватить всю территорию, потом возмущенный народ скинет Шеварднадзе, я вернусь к власти, по-быстрому отмотаю все назад и верну потерянные земли. Первая часть его гениального плана удалась на славу. Появление Звиада внесло полнейший раздор в ряды грузинской армии. Кроме того, сухопутный коридор из Тбилиси в Абхазию через Зугдиди был заблокирован, и дополнительное вооружение приходилось доставлять по морю через Поти. Путь этот длинный и непростой, а оружие было нужно здесь и сейчас. А вот со второй частью вдруг все пошло совсем не по плану. Как выяснилось, в это, наверное, невозможно поверить, но тем не менее абхазы вовсе не горели желанием вернуть отвоеванные земли ради того, чтобы Гамсахурдия смог вернуться в Тбилиси на белом коне. Кто бы мог подумать. История эта поучительная, и мы видим ее повторение в мировом масштабе. Сейчас, в 21 веке, на международной арене почему-то никто, ни Папа, ни Орбан, ни Трамп не задают себе вполне резонный вопрос. А если случится чудо, и Путин решит идти дальше, тогда что? Ответ сколь простой, столь же и глупый. В это время на сцену выйдет он, великий и могучий, несравненный и всемогущий, гроза ЧВК Вагнер и страшный сон Путина, его величество Дональд Трамп. Узнав, что подлый Путин не только не сдался на милость проигравшего, но и смеет идти вперед, он яростно сверкнул глазами, и Владимир Владимирович обделался от страха. Что будет, если Путин все же не испугается грозного блеска глаз Трампа и решит ковать железо, пока горячо? Вот тут мы выходим на самое главное. Увидев, что его предали, предположительно, к тому времени уже президент США завалит Украину оружием, и та сможет вернуть себе все, что потеряла. Гениально. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Но на бумаге, правда, все очень гладко, дальше некуда. А что делать с оврагами? Выборы президента США в ноябре. Новый президент вступит в свои полномочия в конце января. Потом начнет комплектовать правительство, на что уйдет куча времени. В итоге, в самом лучшем случае, в конце февраля новый госсекретарь отправится в Москву. Как в свое время абхазы послали на три буквы Звиада, совершенно точно Путин пошлет туда же гонца Трампа. У него в руках военная инициатива, противник разгромлен, у него нет оружия, его города превращены в дымящиеся руины из-за отсутствия боеприпасов для ПВО. Да, сейчас разбежались, чтобы я, Вова Путин, в этой ситуации уступил, да пошли вы. В этой ситуации Трамп решит отомстить и завалить Украину оружием. Прекрасно, на бумаге. Ну а враги тут как тут. Примерно месяц будут идти переговоры с Путиным, пока не станет очевидно. Тянет время. Значит, в ответ пора передавать оружие Киеву. Передача оружия – дело непростое. Конгресс должен утвердить пакет помощи, пройти все стадии, все процедуры. Потом это оружие должно быть куплено. К тому времени, как оно поступит в Украину, возвращать потерянные территории уже будет некем и нечем. Никаких ВСУ уже не будет. А Путин возьмет столько территорий и укрепится на них так, что выбить его оттуда не сможет даже армия США с ее томагавками и суперточными ракетами. Благо, времени на подготовку у него было навалом, больше года. После той истории с Абхазией прошло более 30 лет, и я до сих пор задаю себе вопрос, с какой стати Звиад решил, что сможет убедить абхазов отказаться от победы, за которую они сражались больше года? Как такое ему вообще пришло в голову? Прошло более 30 лет, и сегодня я не понимаю, как опыт прожженные политики вроде Орбана и Трампа могут верить в то, что, лишив Украину возможности сопротивляться, они смогут убедить Путина просить мира.
Это был «Взгляд из Тбилиси», Тенгиза Аблутия.
Эхо Кавказа.
5 марта прошли первичные выборы в 16 штатах, на которых за 8 месяцев до президентских выборов были практически определены два кандидата от двух главных партий страны, которые будут бороться за Белый дом – демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Что означает для Америки этот выбор? Обозреватель «Радио Свобода» в Вашингтоне Юрий Жигалкин беседует об этом с социологом Сергеем Ерофеевым.
Марта за без малого 8 месяцев до президентских выборов Джо Байден и Дональд Трамп обеспечили свою номинацию в президенты от Демократической Республиканской партии, заручившись по итогам первичных партийных выборов необходимым для номинации числом голосов выборщиков. Для Байдена это 1968 делегатов партийной конференции, для Трампа 1215 делегатов. Если в случае с Джо Байденом такой исход ожидался, то возвращение Трампа в роли одного из двух главных претендентов на президентство было едва ли предсказуемым. Победа Байдена 4 года назад приветствовалась многими как возвращение к нормальности после бурного 4-летия президентства Трампа. Еще 1.5 года назад, во время промежуточных выборов в Конгресс, многие из кандидатов, поддерживаемых Трампом, потерпели поражение. Тогда в гору шли политические ставки губернатора Флориды Рона ДеСантиса, заметно опережавшего Трампа согласно опросам. Но на первичных выборах у соперников Трампа шансов не оказалось. Феномен Трампа продемонстрировал свою не только жизнеспособность, но и силу, по крайней мере, в рядах республиканской партии. Сергей Ерофеев, победоносное, можно сказать, возвращение Трампа из политического небытия вкупе с его неплохими, по опросам, шансом на победу на президентских выборах явно изумили немало людей.
Мне кажется, уже пора перестать изумляться. Действительно, феномен Трампа довольно-таки долгоиграющий. Это очень серьезная тенденция. Это тенденция упадка предыдущей стадии модернизации. То есть предыдущая стадия модернизации была связана с индустриальным обществом, с возникновением новых рабочих мест, с развитием городов именно индустриальных. А какое-то время назад Америка, да и многие страны другие, вступила на путь постиндустриального развития. То есть появились новые профессии, стало больше людей работать в сфере услуг, появились новые взгляды на то, как нужно заниматься проблемами меньшинств, как Америке надо участвовать в глобальных делах. И те люди, которые получали выгоду от предыдущего развития Америки, они стали чувствовать себя ущербными. Разумеется, если в обществе есть недовольство такого рода, возникает какой-то ответ со стороны политической сферы. В этой политической сфере появился некий запрос на нестандартный ответ и нестандартную политику. И вот тут возникают такие типажи, как Трамп. Трамп – это игрок, в первую очередь. Индивидуальный игрок, который, являясь артистом, нашел эстетический, в первую очередь, ответ на существующие экономические проблемы. Именно эстетика Трампа служит неким таким спусковым крючком для того, чтобы запустить некую лавину, довольно опасную лавину этических требований.
Опасные этические требования, что вы имеете в виду?
Этическое требование – это, конечно, в первую очередь недовольство состоянием дел, недовольство некой несправедливостью. Грубо говоря, этика – это про зло и добро. И для многих людей, которые пострадали от постиндустриального развития, эти проблемы, экономические проблемы, в первую очередь, они являются как бы выражением зла. Они готовы обвинять левых или какое-то тайное правительство, каких-то понаехавших в самых разных проблемах, и они ищут некоего консолидированного выражения вот этой уязвленной этики. И это выражение, как вот я полагаю, в первую очередь облекается в некую художественную эстетическую форму, связанную с тем, как человек выглядит, как он говорит, какие у него жесты. Это также очень важно, связано с тем, что Трамп выглядит молодым. Он такой живчик, невзирая на его почти что 80 лет, он дает людям какую-то интересную перспективу. Помимо того, что он говорит им, как бы намекая, я имею все, и мне за это ничего не будет.
То есть вы видите причину жизнеспособности феномена Трампа еще и в том, что он представляет собой некий эстетический символ этого неприятия перемен частью американского общества. Но многие видят Трампа как лишь одного из представителей хорошо известного явления лидеров-популистов.
Понятно, что проблемы модернизации и постиндустриального развития сейчас многими воспринимаются тоже как какая-то загвоздка, как то, что мы застряли в прошлом. И поэтому настоящая опасность прошлого игнорируется многими. А ведь Трамп, собственно, потому и выигрывает, что он предлагает очень простые ответы на сложные вопросы. При этом мы живем в сложном обществе. Именно сложное общество позволяло нам двигаться дальше, делать жизнь богаче, добиваться лучшего будущего для детей. Когда это начинает тормозиться, то у многих возникает разочарование, что дорога модернизации, дорога в будущее с помощью капиталистического развития и учета самых разных интересов разных слоев населения, что эта дорога тупиковая. И вот приходит Трамп, он приносит простые ответы, ответы традиционалиста, то есть человека, который смотрит из прошлого и в прошлое. Отсюда и лозунг «Сделаем Америку великой снова».
Сергей Ерофеев, иными словами, вы считаете, что Трамп не просто популист, а, образно говоря, темная сила прошлого. А как бы вы в таком случае определили такое явление, как трампизм, которое, безусловно, существует? Взять хотя бы губернатора Флориды Ди Сантиса, который пытался бороться с Трампом за выдвижение в президенты именно по знаменем трампизма.
Трампизм – это, конечно, не идеология, так же, как и путинизм в России не является идеологией. Это скорее техника. Это механика овладевания интересом публики. Да, чаще всего используют термин «популизм», но популизм – это необходимый инструмент для любого политика. И прогрессивный политик, который зовет нас в будущее и знает сложные ответы на сложные вопросы, он тоже должен быть в какой-то степени популистом. Поэтому я бы скорее характеризовал трампизм не как популизм, а как актерство и игру на эпатаж с тем, чтобы люди поверили в простые ответы. И еще, конечно, важно добавить, что Трамп – игрок довольно одинокий. Актер – игрок, который чувствует, как поймать талию, который чувствует, как быть безнаказанным, но принцип здесь абсолютно тот же самый. И Трамп, и Путин паразитируют на слабостях модерных структур, паразитируют на том, что все должны действовать по правилам, а им можно действовать не по правилам. И, конечно же, американское общество, такое расслабленное, такое консюмеристское, такое застрявшее в процедурах, позволяет Трампу очень-очень многое. А если не позволять, то, конечно, Америку будет очень легко обвинить в том, что она идет по дороге тоталитаризма.
Но это расслабленное, по вашему определению, общество вполне ведь благополучно пережило 4-летие президентства Трампа. Американская демократическая система выдержала испытание Трампом. Сейчас его противники во главе с президентом Байденом вновь заговорили о том, что демократия окажется под угрозой в случае победы Трампа на выборах. Как вы думаете, преувеличивают опасность его противники?
Безусловный ответ – да. Трамп опасен для демократической системы, но это также и способ проверки устойчивости демократической системы. Как говорит наш отец-основатель социальной науки Эмиль Дюркгейм, девиантность и преступность и любое антисоциальное поведение, оно тоже является в какой-то части нормальным, потому что система должна знать свои границы. Система должна как бы тестировать себя для того, чтобы двигаться вперед. И в этом смысле от Трампа есть польза, как бы это ни звучало парадоксально. Потому что благодаря такому феномену трампизма, вот такой своеобразной игры традиционалиста, играющего против модерности, против прогресса, вот это позволяет нам лучше понять пределы нашей выживаемости, нашей гибкости. И если в итоге американская система победит Трампа, она, скорее всего, станет чуть-чуть более устойчивой. Она должна будет выучить некоторые уроки, как избегать определенных крайностей и слишком больших потерь. Да, действительно, система выдержала 4-летие Трампа. Он встретил достаточно много сопротивления, в частности, потому что он одинокая фигура, в отличие от Путина, за ним нет мафии. И ему гораздо труднее подорвать систему, которая более развита, чем постсоветская слабая демократическая система. Но возникают новые вызовы. Если Трамп вернется еще на 4 года, то некоторые сдержки и противовесы, боюсь, могут и не выдержать. Я только надеюсь на то, что уступки этому давлению традиционализма окажутся не критическими, и что после 2-го 4-летия Трампа, если оно состоится, американская демократия найдет в себе новые ресурсы для развития. Вот в этом-то и вся проблема, что на протяжении столь долгого времени американская система оставалась вроде бы гибкой, но при этом очень мало развивалась. Видимо, есть потребность в таком ее развитии, чтобы в будущем не было таких больших проблем, как проблема Трампа.
Что нам говорит о состоянии американской политической системы тот факт, что американцам придется этой осенью на президентских выборах выбирать из двух непопулярных кандидатов?
Это правда. Ни Трамп, ни Байден не удовлетворяют ожидания американцев, которые настроены прогрессивно. По простой причине, что ни одна, ни другая партия не могут для прогресса предложить новый поколенческий сдвиг. Так получилось. Можно сказать, что тут есть элемент невезения, но все-таки надо винить и партийные структуры. Надо все-таки еще раз с новой силой задуматься, а все ли так хорошо с американской двухпартийностью, а не ведет ли она к тому, что каждая партийная система начинает в себе несколько окукливаться. Все-таки эта партийная система была заимствована у британцев и была в определенной мере законсервирована с определенными усовершенствованиями, улучшениями, но на протяжении более чем 200 лет. Нам подсказывает наша наука, что ничто не может сохраняться в законсервированном виде слишком долгое время. Рано или поздно должны будут наступить какие-то перемены, и, конечно, мы все желаем, чтобы эти перемены происходили без драм и трагедий.
Рассказывал социолог Сергей Ерофеев. С ним беседовал Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.